«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне все российские издания и всю электронную прессу обошла несостоявшаяся, впрочем, сенсация об увольнении главы РЧД Владимира Якунина. Он сам опроверг ее спустя полчаса. И сегодня, уже в четверг, металл грома и молнии относительно неизвестных до сих пор хакеров, которые прислали эту новость по своим каналам даже в государственное информационное агентство. О том, кому выгодна отставка главы РЧД Владимира Якунина, мы сегодня беседуем с Романом Шлейновым, обозревателем газеты «Ведомости». Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Сегодня у нас на прямой телефонной связи Владимир Прибыловский, редактор сайта «Антикомпромат», и Моисей Гельман, главный редактор «Промышленных ведомостей». Вопрос Роману Шлейнову. Когда вы заинтересовались деятельностью Владимира Якунина?
Мы планомерно изучаем государственные компании, государственные корпорации, и где-то в 2011 году я делал большой материал на эту тему в газете «Ведомости». Мы изучали членов правления РЖД, в частности, бизнесы и бизнесменов, которые так или иначе имеют отношение к Владимиру Ивановичу Якунину. В общем, результаты были забавны, интересны. Например, мы нашли прекрасного подрядчика российских железных дорог, господина Владимира Васильева, да, который до 2007 года строил деревянные домики. Но так получилось, что он строил деревянный домик в том числе и Владимиру Ивановичу Якунину. И в 2007 году Якунин создал с ним такую организацию «Настоящая охота». Они все охотники. Владимир Иванович даже известие о своей отставке услышал, поедая, насколько я понимаю, глухаря. Да? Так вот, эти охотники в 2007 году организовали такую организацию «Настоящая охота», компанию, да, учредили. Там что-то еще некоммерческое было. В 2008 году, просто следите за развитием событий, вот человек делал деревянные домики. В 2008 году он основал корпорацию «Ариндустрия», которая стала сотрудничать с РЖД. Очень продуктивно, как прокомментировал нам Владимир Иванович Якунин. Правда, тогда они сказали, что подряды маленькие у организации. А вот я смотрю на данные теперь, какие деньги, какие подряды у этой корпорации. Это не группа компаний, индустрии. И вижу, что там подрядов, например, только на строительство вторых путей, да, на участке, например, от Тобольска до Сургута, на 3,7 миллиарда рублей. А дальше больше. Вот после того, как это все было учреждено, и настоящие охотники нашли друг друга, например, тот же самый партнер Якунина по охоте купил другого подрядчика РЖД, компанию «Налайн», а позже еще одного подрядчика «Финпром». И теперь это группа, которая обеспечивает и светодиоды, и освещение на вокзалах, и строительство путей, и электрические подстанции, и даже какие-то другие строительные объекты. То есть там масса всего интересного. Вот пример, собственно, того, что мы нашли о Владимире Ивановиче. Плюс еще там по другим направлениям известный и достаточно любопытный «Миллениум банк», да, который тоже так или иначе был связан с Владимиром Ивановичем Якуниным. Потому что у него, например, если я не ошибаюсь, вот я сейчас посмотрю свои записи, да, супруга Якунина входила в совет директоров банка с июня 2004 года. Начальник секретариата Владимира Ивановича работал гендиректором компании, которая принадлежала там больше, чем 30% в этом банке. То есть все очень... очень компактно. А банк, в свою очередь, вот, имеет проекты сейчас, в том числе по, например, совместное предприятие с европейскими компаниями для обеспечения инвестпрограммы РЖД «Высокоскоростные магистрали», рельсовые скрепления, значит, совместно с немецкой фирмой такой проект, выпускать эти скрепления для олимпийских объектов РЖД и высокоскоростных магистралей, опять же. С итальянской компанией тот же самый банк создает фирму, которая планирует запускать в России плитные основания для высокоскоростных магистралей. Большие проекты. Все очень... Несмотря на то, что вот принят был этот закон и о конфликте интересов, да, который вроде бы обязывает в том числе и руководителей госкомпаний как-то осторожнее относиться к подрядчикам, которые так или иначе с ними пересекаются. Но формально все законно. Ведь этот предприниматель, этот подрядчик не родственник Владимира Ивановича Якунина. Поэтому с точки зрения закона все хорошо. А то, что они охотятся вместе, то, что у них совместные охотничьи какие-то хозяйства или там компании, которые эти хозяйства содержат, это, в общем, никого особо не волнует.
Давайте зададим вопрос Владимиру Прибыловскому, редактору сайта «Антикомпромат». Добрый вечер, Владимир. Давайте тогда перезвоним ему. У нас на связи еще Моисей Гельман, главный редактор «Промышленных ведомостей». Как вы считаете, Моисей, какова личная ответственность Владимира Якунина за те аварии, которые преследовали российские железные дороги в последние годы?
Значит, наверное, деятельность Якунина, да, и его команды могут в достаточной степени характеризовать вот эта вся акция с приобретением Сапсанов и так далее. Вопрос первый, да? Нужны ли скоростные дороги в наших условиях? Я в 2010 году, когда были запущены Сапсаны, просчитал, как окупится скоростная дорога, если это будет построена отдельная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом. Значит, я опущу множество цифр, которыми я оперировал, и дошел до срока окупаемости в 30 лет. Так вот, если задаться сроком окупаемости даже в 30 лет, то при числе рейсов до 16 в каждый из городов, даже без учета затрат на приобретение дополнительных поездов, билет в один конец будет стоить не меньше 50 тысяч рублей. Чтобы снизить цену до 3000 рублей, опять же, без учета затрат на приобретение дополнительных поездов, они должны войти тоже, да, в цену билета, то потребуется увеличить количество рейсов в день до 512 в оба конца и перевозить в сутки свыше 309 тысяч пассажиров. Это немыслимо. Иначе говоря, с экономической точки зрения строительство скоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург абсолютно невыгодно. Что мы имеем сегодня? Значит, расстояние от Москвы до Петербурга не превышает 650 километров. Его отечественный поезд Р-200, ныне изъятый из эксплуатации, преодолевал за 4,5 часа со средней скоростью почти 145 км в час, делая при этом несколько остановок. Сапсан по расписанию идет без остановок 3 часа 45 минут. Со средней скоростью 188 км в час. То есть его скоростные возможности используются на очень коротком отрезке. Это меньше 100 км. А с остановками он идет 4 часа 25 минут. Со средней скоростью 156 км в час. Так вот, Невский экспресс, который был снят с эксплуатации, с такими же остановками, но без снятия с дистанции других поездов, он преодолевал этот путь всего на 5 минут дольше Сапсана. А Р-200 мог проходить этот путь при некоторых изменениях в расписании других поездов за 3 часа 55 минут. Я понимаю, что цифры очень сложно воспринимать, но могу сказать, из сравнения вот даже этих показателей видно, что не было никакого смысла закупать Сапсаны, причем Сапсаны обошлись 7,3 раз вагон Сапсана, да, обошелся более чем в 7 раз дороже, чем китайцам обошлись купленные им лицензии, вместе с лицензией, поезда более совершенные, которые имеют скорость на 100 километров больше Сапсана.
Спасибо, Моисей. Давайте мы дадим слово Владимиру Приволовскому. Добрый вечер, Владимир. Да, слышите нас? Владимир, давайте перезвоним ему еще раз. Вот Роману Шлейнову вопрос. Как по-вашему то, что рассказал Моисей Гельман, это говорит ли о какой-то коррупционной тайной составляющей вот этой всей аферы с Апсанами, с их приобретением и строительством скоростных железных дорог?
К сожалению, у нас вся эта ситуация очень непрозрачна. Все, что связано так или иначе с подконтрольным государством компаниями, оно, увы, находится глубоко где-то под землей. Мы не видим цифр, никто не отчитывается подробно о том, как это происходит. То есть, опять же, когда мы говорим, кто был заинтересован в отставке Якунина, да, есть вопрос на сегодня такой, висит в воздухе. И вообще, нужно ли его снимать с этой должности? Да? К большому сожалению, точно такой же вопрос можно задавать по всем остальным руководителям госкомпаний. И в каждом отдельном случае вы увидите примерно такую же картину. Мы точно так же изучали «Газпром», например, «Ростехнологии». Ну, возьмите членов правления «Газпрома», посмотрите, чем занимались их родственники. И вы тоже поймете, что, в принципе, система работала примерно так же. Ростехнологии, еще один, значит, возглавляет еще один друг давний Владимира Владимировича Путина, господин Чемизов, ну, та же самая история, да, чем занимается супруга, чем занимается там сын. Все это, понимаете, продукт не зависящий от одного человека, который вот сейчас, на данный момент, возглавляет ту или иную компанию. Это продукт, видимо, той системы, той команды, которая сейчас пришла к власти. Да, так или иначе, это все пытаются исправить, там, принимая новые законы, пытаясь соответствовать тем западным нормам, которые существуют, корпоративным, запрещая, значит, заключать этой компании контракты с аффилированными, с ее руководителями структурами, да, как-то повышая стандарты отчетности, пытаясь там проверять их постоянно, то счетная палата, то еще какими-то мерами. Но дело в том, что без общественного контроля все это, в общем-то, не работает. И любой человек это может ощутить на себе. Я понимаю, что с Ростехнологиями, может быть, не каждый сталкивается, и с «Газпромом». А с железными дорогами сталкивается каждый. Поэтому, собственно, вот если на своей шкуре люди это каждый день могут оценить, почему же они не принимают решений и не делают выводов из этого? Да, почему они, соответственно, голосуют так, как они голосуют, почему они не интересуются тем, что происходит там, в той же самой политике. Ведь именно от этого зависит качество в конечном итоге, того, как, в том числе и того, как услуги будет оказывать РЖД. К Якунину ли тут претензии, и только ли к нему? Вот в чем, наверное, должен быть главный вопрос.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте смс на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг о том, кому выгодна отставка главы РЖД Владимира Якунина. Мы сегодня беседуем с Романом Шлейновым, Владимиром Приболовским и Моисеем Гельманом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Кому выгодна отставка главы РЖД Владимира Якунина?» Вопрос Моисея Гельмана. Так давайте напомним те катастрофы, которые сопровождали деятельность Владимира Ивановича. Вам слово, Моисей.
Возразит Роману. Его замечание о том, что неизвестны цифры, это, извините, намек на то, что эти цифры, о которых я сообщил, они якобы взяты с потолка. На самом деле это цифры официальные. Они были не только опубликованы в прессе и в пресс-релизах, но часть этих данных я получал непосредственно в НИИ железнодорожного транспорта. Причем, если Роман их не знает, это не значит, что не знают другие. Позже эти данные были засекречены, когда начали ломаться колеса через 40 тысяч километров пробега, начали ломаться колеса Сапсана, появились выщербины. Данные эти были засекречены. Вот я еще хочу добавить. К сожалению, Роман ушел от ответов на ваши вопросы, потому что оценивать деятельность Якунина и его команды можно только по тем негативным результатам, которые наблюдались, начиная с приобретения Сапсанов. Вот для того, чтобы запустить Сапсаны, были закуплены японские рельсы, которые были выполнены по стандартам Японии, а колеса были выполнены немецких Сапсанов по немецким стандартам. Так как они не стыковались между собой, то площадь качения колес не совпадала, профиль качения колес не совпадал с профилем рельсов. И начали рельсы крошиться. В то время как все это должно было высветиться на испытаниях. Но дело в том, что испытания, которые проводили, они были проведены с грубейшими нарушениями. Во-первых, испытания не проводились в зимнее время, поэтому зимой появилось очень много аварийных ситуаций, потому что сапсаны зимой не проверялись. Кроме того, по правилам, все виды испытаний должны были проводиться на одном составе, с тем, чтобы можно было выявить воздействие одних испытаний на других.
Давайте, Моисей, да, эту техническую часть мы на этом сократим. Вопрос Роману Шлейнову. Как вам показалась вот вчерашняя ситуация? Она имела какие-то реальные основания? И была ли попытка действительно избавиться от Владимира Якунина?
Тут сложно сказать, можно гадать на эту тему, но пока неизвестно, была ли это просто инициатива отдельной какой-то инициативной группы, да, которые вот пришли и решили это все сделать. Или это как-то связано с какими-то, так скажем, противоречиями внутри окружения Владимира Путина. Ведь ни для кого не секрет, что у Якунина, как многие эксперты отмечают, это не очень хорошее отношение с Игорем Ивановичем Сечиным. Да. Еще одним очень близким к Путину человеку. Угу. Ведь противоречия давно существуют. Никому из руководителей госкомпании не нравилась та линия, которую проводил Сечин по, например, там, той же декларации, да, вот этих вот конфликтов интересов, как с кем госкомпании заключают контракты, вся эта система отчетности, которая возникла вдруг, да, и свалилась на их голову, в очень короткое время нужно было отчитаться. Никто из них был недоволен. Да, и, соответственно, все эти трения, да, взаимные, может быть, могли к чему-то в итоге привести. Но я сомневаюсь, что кто-то из там, окружения лично как-то курировал все эти атаки, или была тут какая-то такая подоплека. Может быть, кто-то просто хотел оказать услугу, такую не очень удобную и не очень, может быть, не очень умную какому-нибудь конкуренту Владимира Ивановича Якунина. А получилось то, что получилось.
А как вы оцениваете его общественную деятельность, эти фонды и его православную, что ли, составляющую?
Это очень очень объемная, так скажем, деятельность. Вот существует как минимум два начинания. Центр национальной славы, фонд Андрея Первозванного, да, который занимается в том числе различными программами, в частности и православными программами. Не знаю, насколько это непосредственно связано и профильные ли это вещи для РЖД, но когда мы задавали вопрос, нам говорили, что в общем никакой связи формальной нет. И это все, вот, что называется, личные инициативы, в которых участвует Якунин. Тем не менее, можно проследить связи этих некоммерческих организаций с тем же самым Millennium Банком, например. Уж Millennium Банк занимается вот этими проектами непосредственно в сфере деятельности РЖД. То есть, можно ли это полностью разграничить? Не знаю. По моему мнению, все-таки какие-то связи там прослеживаются. Какие средства на это уходят? Опять же, нас уверяли, что никаких государственных средств там нет, непосредственно РЖД ничего не выделяет, но, понимаете, это очень интересный момент. А подрядчик, который получает, допустим, контракт от РЖД или близкий к РЖД банк, который выделяет средства. Всегда государство зачастую так говорит. Вот госкомпания как-то от государства отделяется, да? Вот там государственных средств как бы нет. Это средства компании. Но компания получает значительный объем денег от государства. Да? Подрядчики, которые работают на эту компанию, они, в общем, получают средства от этой государственной компании. С этой точки зрения я не могу разграничить все эти проекты. Не знаю, как к ним относиться. В общем, это не совсем по профилю тому, которого мы изучали, да, но вот эти связи, мы на них обратили внимание.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Да. Есть звонок у нас? По-моему, что-то плохо слышно. Тогда Моисей, давайте мы вспомним те чрезвычайные происшествия, которые произошли на российских железных дорогах. Вот об этом побольше нам напомните, вам слово.
Значит, я полагаю, что вообще нужно обсуждать не сплетни о Якунине, а конкретные результаты деятельности РЖД. И аварии как раз входят в те самые результаты, по которым можно судить о качестве управления этой громадной компании стратегически значимой. И если вы помните, произошло две катастрофы, говорят, что это были подрывы Невского экспресса. Если вы обратили внимание в свое время, значит, подрыв седьмого года, во время подрыва седьмого года, свалились 12 вагонов. И, слава богу, ни один человек не погиб. А в девятом году во время подрыва свалилось 3 вагона, и 27 человек погибло. Причем погибли люди в результате того, что они погибли от осколков летевшихся кресел. Что произошло? В 2007 году в Невском экспрессе стояли кресла наши отечественные, авиационного типа, которые были изготовлены в Долгопрудненском машиностроительном предприятии. Приходом Якунина были заказаны кресла в немцев. Это были легкие кресла, а Долгопрудненское предприятие потеряло заказы. Произошло это в силу того, что были нарушены требования нормативно-технических документов. Другое последствие появления Якунина во главе РЖД. Сняты сейчас производство «Невские экспрессы» и Тверской вагоностроительный завод, он по существу сейчас свернул свою производственную деятельность. Надо сказать, что с приходом Якунина потеряли работу очень многие На очень многих предприятиях потеряли люди работу. То есть, казалось бы, государственная компания, то есть я имею в виду государственную с точки зрения, что акции принадлежат полностью государству. Поэтому деньги это, если они не бюджетные, то, во всяком случае, они государственные. Вот казалось бы, что человек должен ревностно, должен быть озабочен интересами государства и его социального развития. Этого не произошло. Потому что заказы, да, которые можно было бы понять, если бы Якунин купил лицензию на производство Сапсана и разместил бы это производство на наших предприятиях. Но этого не произошло.
Да, спасибо, Моисей. Звонок есть, да?
Да.
Да, ваш вопрос нашим гостям. Добрый вечер.
Меня слышно?
Да.
Здравствуйте, я Юрий Владимирович из Волгоградской области. А ведь, насколько мне известно, у нас была разработка поезда «Сокол» для российских железных дорог. Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, вот перед выборами, насколько мне, как был использован административный ресурс на железных дорогах? Ведь, по-моему, железнодорожников заставляли брать отцепительные талоны вот для голосования за Единую Россию и за Путина. Вот эти вот два вопроса было бы тоже бы интересно осветить.
Спасибо. Ну вот мы поняли из сообщения Моисея, что Владимир Якунин не такой уж большой патриот в области заказов, размещения заказов в своей компании.
По поводу «Сокола» могу сказать, Володя?
Да.
Действительно, проектом предусматривало, что он будет двигаться по специально возведенному для него между двумя столицами полотну со скоростью 250-350 км в час, а на других линиях со скоростями до 200 км, и перевозить по ним пассажиров в дневное время на расстоянии до 700-800 км на 3,5-4 часа. Так. В июле 99 года начались его ходовые испытания на Октябрьской железной дороге. Была получена наибольшая скорость 237 км в час. Между прочим, происходило это на старом полотне, без японских рельсов. Вот в декабре 2001 года испытания «Сокола» без пассажиров были успешно завершены. При этом расстояние между столицами новый экспресс преодолел с остановками за 4 часа 45 минут и проходил основную часть пути со скоростью 200 км в час. Должны были быть проведены государственные испытания окончательные для выдачи сертификата. Но предыдущий министр путей сообщения Фадеев в январе 2002 года он всеми правдами и неправдами добился решения о якобы непригодности этого скоростного поезда. Знаете, почему так произошло, я не знаю, я не допытывался больше, да? А дальше Якунин занялся вот потом сапсанами.
Да, спасибо, Моисей. Вот вопрос Романа Шлейнова, как по-вашему, требует расследования вот эта ситуация такого странного вытеснения отечественного производителя с рынка железных дорог?
Не знаю. Я понимаю, что, насколько я знаю, у нас состояние инфраструктуры железнодорожной плачевное. Увы, да, у нас не хватает этих железных дорог. Протяженность не позволяет даже эффективно перевозить грузы. Об этом многие грузоперевозчики знают, что происходит на железных дорогах, когда, значит, они пытаются перевезти те же трубы, те же металлы, да, по железной дороге. Старая инфраструктура, значит, диктует определенные ограничения на все эти скоростные новшества. Невозможно гнать по этому пути скоростные поезда, закупая их в Европе просто так. Ну, просто потому, что наше полотно, оно, к сожалению, не приспособлено для этого. И не было приспособлено. К тому же оно стремительно устаревает. Дальше На вопрос об отечественных производителях, давайте мы его, наверное, так вот ставить на передний план не будем, поскольку отставание нашего производства известно. Что значит преференции к там, отечественным производителям, чего бы то ни было? А они могут это произвести сейчас? У нас что, страна производила высокоскоростные поезда? Известные отечественные марки этих высокоскоростных поездов, они где-то существуют у нас? По-моему, нет все-таки. Если этого нет, если мы ничего этого не видим, так о чем мы говорим? Какие преференции и какие могут быть реверансы в сторону отечественных производителей в данной ситуации?
Давайте послушаем еще один вопрос. Есть звонок?
Алло, здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Ага, Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Значит, у меня один вопрос, значит, такой. Каким образом, значит, эти наши рельсы, это первый вопрос, расстояние между рельсами, они же не адаптированы для Европы, это первое. А второе, значит, был недавно громкий этот случай насчет Якунина с господином Доренко, когда ему в прямой эфир милиционер, полицейский принес какую-то повестку там, ну там, так далее. Значит, и там что-то еще какие-то я слышал, у него имущество где-то за границей, еще какие-то громкие истории. Вот все, что я хотел спросить. Спасибо.
Да, Сергея Доренко вызвали по повестке. В чем, напомните, там, Роман, в чем конфликт?
Честно говоря, не следил. Слышал только, что Якунин вспомнил об этом вот недавно.
Про дачу, да, вроде.
Предъявил претензии. Связано ли это с дачей? Не знаю, если честно, потому что про дом Якунина сначала появилась информация в блоге, потом об этом подробнее написала «Новая газета», изучив схему принадлежности, да, как компания кипрская, которая сейчас владеет этой землей, связана с компаниями, аффилированными с сыновьями Владимира Ивановича Якунина. Вот, собственно, только то, что я об этом знаю.
Моисей, вы как оцениваете вот эту скандальную историю с обнаружением дачи Владимира Якунина?
Значит, Володя, во-первых, замечание по поводу высказывания Романа. Значит, Невский экспресс, я уже это говорил, его изготавливал Тверской вагоностроительный завод. Он развивает скорость до 220 км в час. Поэтому огульно говорить, что наши не способны выпускать скоростную технику, не стоит. Завод был модернизирован, и он прекрасно может освоить более скоростные поезда. Что касается дачи, Володя, я не люблю обсуждать сплетни, понимаете? Значит, если эта дача приобретена незаконно, то это не мое дело, а дело прокуратуры. А обсуждать какие-то намеки, да, и неподтвержденные официальные сведения, я вообще считаю ниже своего достоинства.
Давайте послушаем еще один вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер.
Алло. Да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил Александрович. И я хотел бы вот высказать свое мнение по поводу отставки Якунина. Во-первых, РЖД наравне с Аэрофлотом считается основным перевозчиком грузов и пассажиров не только в России, но и во всем мире. И поэтому, как любое подобное предприятие во всем мире, оно напрямую зависит от государства и находится под контролем правительства в первую очередь. И я не думаю, что Якунин все свои планы, которые воплотил в жизнь, да, как многие говорят, там, Сапсаны и так далее, он в любом случае это делал под контролем правительства и непосредственно президента.
Ну, чем вопрос, я не очень понял, но, конечно, все под контролем президента. И поэтому Якунин нашел защиту у президента. Как по-вашему, в чем вот порочность несменяемости глав госкомпаний, Роман?
Ну, в общем, командами-то приходят к власти, наверное, во многих странах. Это не вчерашняя практика и не новая практика. Но проблема в том, что у нас одни и те же люди находятся в главе, будь то государственных корпораций, компаний или всего государства, очень долго. И это приводит к тому, что, в общем-то, они не ориентируются на людей, которые пользуются там услугами той же РЖД, или там общество, которое обсуждает там те проблемы. Вот мы сейчас говорим о технических проблемах, на проблемах всей госкомпании. Если они не ориентируются на людей, они ориентируются только на одного человека, да, того, кто привел их к власти и завтра может отправить в отставку. Этот человек в данном случае только президент. Он тоже находится у власти уже какой-то третий, что ли, срок, да, если мы там считаем. А так, если учитывать предыдущий период, то можно сказать, что он все эти годы контролирует все эти процессы. Эффективно ли это? Ну, общество почему-то не решается, значит, заявить какое-то свое мнение по этому вопросу и переизбрать это лицо. Так или иначе проходят выборы, почему-то большинство там так или иначе голосует за. Со всеми даже, там, со всем, что проходило в ходе этих выборов, со всеми там теневыми сторонами этих выборов. Если люди сами не могут четко сказать, собственно, четко выразить свою позицию, и большинство людей терпит это и считает, что все это в порядке вещей, то, видимо, общество и заслуживает тех руководителей, которые у нас сейчас есть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, и тогда вопрос об отставке откладывается, да, на неопределенное время.
Просто вопрос об отставке решает один человек. А мы знаем, что этому одному человеку, президенту, очень нравится стравливать близких ему людей, людей в своем окружении между собой, чтобы посмотреть, а что же произойдет. За неимением оппозиции, за неимением сильного гражданского общества он таким образом получает информацию о том, что реально происходит в той или иной сфере. И вот этот вот конфликт Владимира Ивановича Якунина еще с кем-то, может быть, да, который вылился вот в такую ситуацию по отправлению его в 37-минутную отставку, он, возможно, как раз связан с тем, что в очередной раз, значит, Владимир Путин посмотрел на дерущиеся кланы, принял какое-то свое кулуарное решение, что-то, может быть, узнал новое из этой ситуации. Но, к сожалению, мы, то есть общество, об этом в ближайшее время не узнаем ничего. И это-то хуже всего, что никакой информации об этом у нас нет, о том, как он принимает свои решения, с чего он исходит, мы не знаем. И, по большому счету, общество не влияет на эти решения никак.
Вопрос Моисею Гельману. Чем вы объясняете вот такое подорожание, неуклонные цен на железнодорожные билеты?
Сейчас я объясню. Только я хотел бы ответить на ваш предыдущий вопрос по поводу управления. Да? Безусловно, Путин не контролировал, в принципе, не может контролировать деятельность РЖД. Этим должно заниматься агентство, именуемое Росжилнадзор. Дело в том, что в любых системах управления органы регулирования и органы контроля, они должны быть независимы друг от друга. А у нас органы контроля во всех министерствах подчиняются самим регуляторам. Именно по этой причине Апсанам которые не были испытаны по всем правилам, были выданы сертификаты безопасности. А теперь на ваш вопрос. Значит, во-первых, непредвиденные затраты, если до капитального ремонта, то есть до полной смены колес, пробег должен составлять порядка там 500-600 тысяч километров. Время от времени должна проводиться так называемая обточка колес, значит, примерно 200 тысяч километров. Колеса Сапсана стираются гораздо быстрее, и поэтому их приходится чаще восстанавливать. Это громадные затраты, причем РЖД заключила с Сименсом договор об обслуживании этой техники на 30 лет. Как будто у нас нет своих рабочих, если уж на то пошло, допустим, что нет рабочих, то, безусловно, их можно было обучить. Значит, громадные текущие затраты, с одной стороны, рост цен на электроэнергию, которая за последние там лет 5, электроэнергия подорожала примерно там 5-6 раз. И это неизбежно входит в себестоимость, то есть цену билета. Вот. Детально проанализировать, ну вот то, что Роман говорил о привлечении сторонних субподрядчиков, неизвестно, насколько обоснована оплата. То есть для этого просто нужно внимательно посмотреть те документы, да, которые представляют по конкурсу.
Спасибо, то есть, Моисей. Нет. Давайте послушаем еще вопрос нашего радиослушателя. Да, погромче.
Эфир мой?
Да, задавайте ваш вопрос нашим гостям.
У меня, здравствуйте, это Владимир, Нижегородской области. У меня вопрос к Моисееву Гельману. Вот я не знаю еще этой диссертации, но планируют построить скоростную дорогу до Казани стоимостью 1 000 000 000 рублей. А в интернете я читал, что этих спортсменов и всех там зрителей, которые будут там на Олимпиаде или на чемпионат мира, легче и дешевле возить самолетом. Так ли это? Спасибо.
Ну, давайте, Моисей, тогда тоже про ценообразование вам вопрос.
Да, пожалуйста, я, честно говоря, не отслеживал эту ситуацию, да, но учитывая, что строительство скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, а Казанская трасса будет не намного больше, да, она вот при цене 3000 рублей за поездку в один конец, срок окупаемый составит 30 лет, я полагаю, что Казанская дорога будет дороже, и не исключено, что дешевле будет действительно возить их туда самолетами, но у меня возникает вопрос, а почему нельзя возить их действующими поездами? Ну, прибудут они там на 3-4 часа позже, ну и что?
Да, спасибо, Моисей. Давайте я задам вопрос Роману Шлейнову. Как по-вашему, вот в Сочи, насколько велико участие РЖД и насколько это затратно для отечественного бюджета? Те стройки, которые там осуществлял Якунин.
Ну вот говорят про эту знаменитую железную дорогу, да, которую уже называют золотой. Но дело в том, что я не занимался подробно этой ситуацией. Да, мы ее конкретно не изучали. Там в Сочи существует масса других проблем, не меньше. Ну, в частности, одна из них – это вот дорога, которую строит РЖД. Ее стоимость, В общем-то, у нас, если сравнивать стоимость любой дороги, почему-то получается, что она на порядок дороже аналогичных, которые строят другие страны. Несмотря на то, что климатические условия, даже если сравнивать с климатическим условием, в других странах климатические условия примерно такие же, если брать по сопоставимости. Но затраты, с чем это связано? Как это можно объяснить? Можно это объяснить тем, что подрядчики, которые все это строят, значит, все-таки такие же, вот, примерно свои, как мы об этом говорили, и эту ситуацию нужно проверять, каковы их затраты и сколько они получают денег. А может быть, это все связано с квалификацией, потому что все-таки у нас значительные потери квалифицированных сотрудников существуют, и затраты могут быть связаны в том числе и с этим. Как считать? Тоже большой вопрос. Всегда на одни цифры приходятся другие. Кто-то скажет, что вот мы рассчитали, это может выглядеть так. Тут же госкомпания парирует, что нет, мы даже сэкономили, поскольку вы посмотрите в наших условиях, сколько приходится тратить на это. Вот это мы разрабатывали заново, этот, значит, участок мы фактически сами чуть не своими руками делали. То есть это все вот так вот выглядит. Я даже на примере других госкомпаний могу сказать, что когда задаешь вопрос о затратах, всегда глава госкомпании скажет: вы знаете, вот да, у нас был проект, но вы знаете, сколько раз менялся этот проект? Но вы знаете, что на этом проекте нет ни одного стандартного решения. Нам все приходилось менять буквально вот в последний момент. Поэтому, разумеется, по деньгам это вышло больше. Как оценивать эти слова? Можно ли тут оперировать к международному опыту? Тоже странно. В общем, в данном вопросе умом Россию совершенно точно не понять.
Вопрос Моисея Гельмана. Вы верите вот в ту мотивировку, которую предлагает РЖД относительно удорожания строек в Сочи Олимпийском?
Есть одна особенность у скоростных трасс. Если вы видели фотографии железной дороги вот скоростной на несколько тысяч километров в Китае, то она проложена в скрытых складках местности. А в тех местах, где это невозможно сделать, там построены акведуки. То есть значительное количество средств уходит на изоляцию железнодорожной трассы. Вот одна из бед запуска сапсанов, вы помните, да? Было очень много жертв в Тверской области. Потому что эта трасса во многих местах была не защищена. А если когда ее защитили, то территория была разделена на две части. Вот в ряде районов Тверской области территории были разделены на две части. И сейчас люди делают многокилометровые объезды. Я повторяю, что говорить наобум, да, я не буду. Для этого нужно тщательно изучить смету строительства. Я вообще сомневаюсь, зачем нужна скоростная трасса в Сочи, при том, что у нас нет такого количества людей, которые будут ездить из Москвы в Сочи. В Китае, вот по некоторым данным, которым я располагаю, до окупаемости еще далеко. Но у них очень много народу ездит, и там поезда скоростные. Они идут с очень малым интервалом между собой. У нас этого не обеспечить. Я вот вам приводил данные, которые я считал по поводу вот загрузки трассы Москва-Санкт-Петербург. Поэтому я вообще не понимаю, зачем нужна трасса до Сочи из Москвы. Она вряд ли будет заполнена и во время Олимпиады, потому что западные туристы наверняка будут стремиться прибыть в Сочи авиарейсами.
Спасибо, Моисей. Давайте мы... Еще у нас есть Владимир Прибыловский. Владимир, слышите нас? Добрый вечер. Владимир.
Алло.
Да-да. Нет, наверное, не судьба. Давайте, Роман, будем подводить итоги нашей передачи. Как по-вашему, вот этот тревожный звонок или черная метка для Владимира Якунина, вчерашний инцидент с его мнимой отставкой?
Сложно сказать. Обычно, когда человека увольняют, он обычно остается на этом месте еще многие-многие годы. Так многих руководителей госкомпаний увольняют, по слухам, да, это происходит регулярно, они все еще остаются на своих местах. Множество раз увольняли Миллера в «Газпроме», да, слухи ходили самые разные, что вот уж завтра точно совершенно его снимут. Увольняли, значит, руководителей Роснефти, увольняли, правда, в итоге, да, там получились пристановки, но когда? Это, слухи-то шли много лет. Увольняли руководителей Транснефти и так далее, по слухам все. Но, тем не менее, ничего не меняется пока. Думаю, что Владимир Иванович Якунин может быть одним из долгожителей на этом посту, поскольку он все-таки не перестал быть давним знакомым Владимира Владимировича Путина. И, видимо, это гарантирует ему долгую жизнь в качестве руководителя РЖД, пока Путин находится у власти.
Чем вы объясняете эту информационную атаку на него, вот, участившиеся публикации о его дворце, который уже и даже из разных источников стал притчей во языцах?
Ну, может быть, дом его в Акулинино все-таки блогеры нашли сами. Я не думаю, не склонен думать, что за всем что-то непременно стоит. Существует ли на него какая-то информационная атака в последнее время? Вот эта история с увольнением, ну, можно списать это на войну кланов между собой. Все-таки РЖД – это значительные денежные объемы. Нужно понимать, что множество людей в том же окружении Путина, наверное, все-таки хотят эти денежные объемы контролировать. Это не так просто делать, когда такой же приближенный к Путину человек находится на этом посту. Может быть, все это происходит исключительно по каким-то экономическим соображениям. Кто-то хочет получить контроль над значительными финансами, которые выделяет государство, а государство будет выделять все больше и больше на железные дороги. Достаточно послушать о тех триллионах, которые РЖД время от времени выставляет, значит, в качестве необходимых денег, которые государство должно пожертвовать на это. Кусок привлекательный, много желающих. Это порождает вот такую вот несколько извращенную конкуренцию. А извращенная конкуренция, может быть, порождает вот такие вот странные явления, как то вбросы про отставку.
То есть следует ждать повторения вот этой с другой какого-то фланга атаку на Якунина?
Все руководители госкомпании живут в такой очень нервной ситуации. Да? Все они ждут, каким будет следующее решение на вождя. Потому что ведь отчитаться-то особо, если там посмотреть на ситуацию, ну, в общем-то, наверное, с моей точки зрения, не о чем.
Спасибо большое. Напомню, что о том, кому выгодна отставка главы РЖД Владимира Якунина, мы сегодня побеседовали с Романом Шлейновым, обозревателем газеты «Ведомости». Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. И у нас на прямой телефонной связи был Моисей Гельман, главный редактор промышленных «Ведомостей». Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов, Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».